Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гость, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Алексей Улюкаев. Поговорим о том, как российская экономика ответит на разнообразные вызовы, которые могут быть в 2012 году. Ну и попробуем и итоги года тоже подвести экономические. Я напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743-2801, задавайте свои вопросы. Ну, Алексей Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я давайте начну с чего-нибудь актуального такого. Вот как-то коллеги пишут: Центробанк, вопреки ожиданиям, понизил ставку рефинансирования до 8%, при этом, наоборот, повысил депозитную ставку. Вы можете объяснить, зачем это сделано?
Мы попытались объяснить в своем пресс-релизе. Мы считаем, что это нейтральная с точки зрения параметров денежной политики действия, то есть мы не ужесточили и не ослабили свою денежную политику, мы сузили коридоры, внутри которых мы предоставляем деньги или забираем, стерилизуем деньги. Значит, мы повысили депозитную ставку и одновременно понизили кредитную ставку. Ту ставку, по которой мы предоставляем в любых объемах по фиксированной ставке ликвидность. При этом оставили неизменной ту ставку, на которой на самом деле большая часть ликвидности достается банкам, которые на аукционной основе, аукционно прямого РПО, когда мы проводим, вот она как была 5,25, так и осталась. Тут есть некоторая терминологическая путаница до сих пор. Вот в наших обстоятельствах ставка рефинансирования официально не является то, что называется вот на Западе policy rate, key rate, то есть политическая или ключевая ставка. Ключевой ставкой у нас является именно ставка однодневного или семидневного РПО, 5,25 сейчас. И поэтому мы считаем, что это действие нейтральное, которое показывает, что мы по-прежнему оцениваем риски и экономического роста, и риски инфляционные, как находящиеся примерно в балансе. Мы собираемся тщательно эту ситуацию отслеживать, а это сужение границ коридора этого процентных ставок нам нужно для того, чтобы все инвесторы лучше себе представляли ту область допустимых значений, в которой находятся сначала ставки денежного рынка, ведь мы устанавливаем свою ставку не просто так, нам важно, на каком уровне будут деньги продаваться, покупаться и продаваться между банками сначала, а затем и следом за ним должна идти кривая доходности по государственным ценным бумагам, ОФЗ в данном случае, и, наконец, третье, к этому должны, за этим должны затем следовать ставки для бондов иных и для конечных заемщиков. Если вот эта вот ставка, кривая этих ставок, она понятна, предсказуема и управляема, то для всех участников рынка становится гораздо более осмысленной любая деятельность по деловому планированию и так далее. Ведь мы же ушли уже фактически от управления через установление курса национальной валюты. У нас практически свободное плавание национальной валюты. Прежде действовал этот вот канал процентных ставок, обменного курса. А сейчас он не действует, он должен действовать канал процентных ставок.
Да, но вот некоторые эксперты, они написали, что это попытка ограничить отток капиталов, а по прогнозу вашего Центробанка отток в 2011 году может составить, может, я ошибаюсь, я тут взял цифру 85 миллиардов. А каковы составляющие, собственно, и в чем проблема? Некоторые указывают, что уход капитала – это связано как раз с неблагоприятным экономическим климатом. Некоторые говорят о том, что это, ну вот, Россию причисляют к развивающимся странам, как худо становится на мировых рынках, то деньги с развивающихся рынков изымаются. А у вас есть объяснение?
Вы знаете, вот и то, и второе, что вы сказали, это же третье, четвертое, пятое, десятое, это все будет частью пазла такого большого. Каждая из этих позиций, она, в общем, правильная, но не объясняет целиком проблему. Вот когда говорят отток капитала, она говорит бегство капитала, это оценочная категория. Заранее говорящему как бы понятно, что это плохо, это негатив. Вот мне, например, это непонятно, что это плохо, что это негатив. Ведь первое, мы говорим о сальдирующем результате. Это чистый отток частного иностранного капитала. Разница между притоком и оттоком. Вот если у вас в два раза увеличился валовый приток и в два раза увеличился валовый отток, значит, то и сальдо, скорее всего, тоже увеличится у вас в два раза, при этом содержательно ничего не изменилось. Вот, кстати говоря, ситуация в 2011 году, да, во многом именно это означает, но серьезно увеличился приток средств сюда. Почему? Потому что текущий счет стал гораздо выше, прежде всего. Но увеличился и отток. Теперь давайте, можно разбирать каждую из этих позиций в отдельности. Вот то, что мы говорим про инвестиционный климат, я ни в коем случае не собираюсь уверять радиослушателей, что у нас хороший инвестиционный климат, он плохой. Но это касается только одной позиции, а именно, значит, прямых иностранных инвестиций. Вот они в самом деле, тот, кто покупает активы, выраженные в инструментах, значит, фондового рынка или там недвижимости и так далее, какие-то производственные активы, для него инвестиционный климат очень важен. Но статистически, арифметически, это сравнительно малая часть общего объема. А здесь, конечно, гораздо важнее другое. Это инструменты денежного рынка. И здесь люди, инвесторы ориентируются на свои ожидания, связанные с курсом валют и с процентными ставками.
Ну вот смотрите, глобальные фонды вывели с российского рынка за неделю 413 миллионов. А весной был, наоборот, большой приток средств. И все это происходит на таком фоне, что есть хорошие макропоказатели, высокие цены на нефть, достаточно дешевые российские акции. Значит, они что-то такое чувствуют, вот нехорошее, да?
Это общее поведение инвесторов, которое касается всех развивающихся рынков и даже шире. Сейчас идет бегство в качество. Общее ожидание разных неприятностей, связанных и с проблемой суверенных долгов в Европе, с возможностью снижения экономического роста или даже рецессии в Соединенных Штатах, с посадкой мягкой или жесткой экономики Китая, Индии и других лидеров экономического роста в мире, оно приводит к тому, что инвестор уходит из тех активов, которые прежде казались им доходными и не очень рискованными, в то, что они считают абсолютно надежными. Это прежде всего в инструменты американского рынка, суверенный долг Соединенных Штатов, Treasury Bills. И инвестор совершенно оказался нечувствителен понижению рейтинга по суверенному долгу американскому, который был осуществлен рейтинговыми агентствами в августе. Все понимают, что это надежно и позволяет переждать любые волны турбулентности. Поэтому, если мы посмотрим вот на эти фонды, которые инвестируют в развивающиеся рынки, мы видим, что отлив оттуда, который сменил прилив начала года, он такой же примерно в Китае, в Бразилии, в Южной Африке, в большинстве других стран, как и в России. Здесь мы так, в таком мейнстриме находимся, у нас не сильно лучше, не сильно хуже, чем у других.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в прямом эфире первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем закончится поединок Сергея Удальцова с бесчеловечной системой судебного произвола и беззакония? В программе участвуют адвокаты Николай Полозов и Виолетта Волкова, лидер Левого фронта Сергей Удальцов и его жена Анастасия Удальцова, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Алексеем Улюкаевым, первым заместителем председателя Центрального банка России. Ну, вот сегодня, кстати говоря, Дмитрий Медведев зачитал такой написанный умными людьми текст. Он сказал, что мир ждет глобальная экономическая депрессия, граждане должны понимать, впереди трудности. И, кстати, замминистра финансов России Сергей Старчак тоже сказал, что возможность рецессии экономики действительно существует. А действительно так вот оно плохо-то в будущем?
Опять же, мне не нравятся вот эти вот оценки, оценочные характеристики. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я глубоко убежден, что нас мир ожидает, по крайней мере, десятилетия, а может быть и больше, вот того, что я называю новая нормальность. Новая нормальность – это низкие темпы экономического роста глобальные. помещен...
Но где это? В Европе или всюду, в России? Всюду?
Всюду, всюду. Uh-huh. Вот, ну, грубо, в два раза примерно снижение темпов экономического роста. Если в развитых странах было 3-4, то будет 1,5-2. Если в лидерах развивающихся рынков было там 10-11, то будет 5-6. Если в России было там 6-7, то будет 3. Вот, это совсем на пальцах, если. Вот, значит, первое – общее снижение темпов экономического роста. Второе – очень высокая волатильность, то есть быстрая смена трендов вверх-вниз. Вот как мы с вами начали разговор, весной, значит, вкладывались фондовые индексы по России и другим развивающимся рынкам, осенью выходят.
Ну да, был вот доллар 23, стал 32, сейчас опять пошел на 31 и чуть ниже.
То есть цены рубль. Любых активов, активов товарных, активов фондовых, активах валютных, выражены, например, в долларе США, возьмем эту за вот единицу измерения, будут колебаться очень сильно внутри года или за несколько лет. Это второе обстоятельство. И третье обстоятельство – это то, что большинство инструментов, которые используют центральные банки, Министерство финансов, правительство стран для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, они, скорее всего, будут недейственны сейчас. Это связано с тем, что такой объем дефицитов и долгов уже накоплено, что правительство стран не могут себе позволить проводить такую проактивную политику, стимулировать спрос. С другой стороны, ставки у денежных властей находятся на таких исторических низких уровнях, а их балансы за счет проведения открытых или скрытых политик такого количества смягчения настолько уже расширены и переполнены, что у них тоже очень маленькая свобода маневров. Нужно это признать и понимать, что у властей любых стран мира не так уж много возможностей для того, чтобы серьезно изменить эту ситуацию.
Да, но, может быть, чем-то вы все-таки довольны. Вот обещают, уж не знаю, вы ли или кто-то еще, чуть ли не 6% официальную инфляцию, рекордно низкую с начала 90-х годов. Вы себе это ставите в заслугу?
В заслугу или в удачу. Знаете, как вот нам часто говорят, вот вы, когда у вас инфляция высокая, это вы себе заслугу ставите. Когда у вас инфляция... То есть, наоборот, когда инфляция низкая, это ваша заслуга, когда высокая, это вот урожай плохой. Вот. А сейчас вроде бы наоборот. Поэтому без, опять же, оценочных характеристик, статистические итоги года очень хорошие. Особенно в сфере контроля цен. В самом деле, когда мы в начале года говорили о том, что мы не собираемся менять ценовой прогноз не свыше 7% по индексу потребительских цен, это было воспринято так, какая-то не очень удачная шутка. Мы все время говорили, вот сколько будет, все-таки 9,5 или 10, или за 10. Вот так серьезно люди-то разговаривали. Потом выяснилось, что все-таки под этот прогноз каким-то образом реальность выстроилась, и большинство прогнозистов уже с середины года стали тоже в эту сторону двигаться. Теперь выяснилось, что у нас прогноз оказался очень осторожным. Поэтому, по факту, вот у нас сегодня накоплено сейчас 6%. Будет, скорее всего, по итогам года 6,2, максимум 6,3% по индексу потребительских цен. Очень хорошо. Вот. Но надо понимать, что здесь велика доля факторов, связанных вот с особенностями года. Прежде всего, это продовольственные цены внутренние, продовольственные цены глобальные. Если мы посмотрим на базовую инфляцию или на инфляцию, очищенную от продовольственных цен и цен на бензин, например, то мы увидим, что вот несколько последних месяцев она колеблется, если индекс взять год к году, в районе 6%, и вниз не идет. Это означает, что всегда есть потенциал того, что инфляция, если будет какой-то добавлен негативный тренд на товарных рынках, она может развернуться в противоположную сторону. Надо понимать, что в следующем году у нас не будет работать эффект базы. В этом году он нам очень помог, потому что предшествующий 2010 год очень был плохой с точки зрения товарных цен. И на фоне этой плохой базы, начиная с июня этого года, мы выглядели все лучше и лучше. В следующем году то, что, как вот помните в фильме, кто-то нам мешает, тот нам поможет. Теперь, кто нам помогал, тот нам будет мешать. У нас эффект базы будет работать в противоположную сторону. Поэтому замечательный результат этого года, но это ни в коем случае не основание для того, чтобы, значит, себя, так сказать, увенчивать лаврами. Это основание для того, чтобы серьезно работать в следующем году.
Алексей Валентинович, вот тут пишут, а евро-то устоит?
Вот что такое «устоит»?
Сохранится. Валюта сохранится?
Сохранится. Валюта евро сохранится.
Как уважаемая валюта сохранится?
Думаю, что сохранится и как уважаемая валюта. Но я, конечно, не буду делать никаких прогнозов на соотношение курсовые. Они могут быть двигаться в разные стороны, но как уважаемая валюта, да, сохранится.
Люди-то волнуются, они там кто-то положил в разные корзины, видимо, и думают, что ему теперь делать.
Но тот, кто положил в разные корзины, тот должен меньше волноваться, чем тот, кто положил в одну корзину.
Да, даже если он вдруг в рубли положил, которые опять укрепляются.
Я думаю, что класть в рубли – это нормально для людей, которые получают доходы в рублях и осуществляют свои расходы в рублях.
А тут Сергей пишет, не обвалится ли в России все как в Белоруссии в один прекрасный день?
Нет, не обвалится. Как в Белоруссии не обвалится.
То есть вы хотите сказать, что в России ответственная финансовая политика?
Ну, скорее да, чем нет. Мне кажется, ну... Денежная политика уж точно ответственная, вот, а фискальная, ну, скорее да.
А как же быть с Алексеем Кудриным, который вот когда уходил, он очень волновался, говорил, что бюджетная стратегия его очень волнует, все-таки идет увеличение расходов, которые нельзя будет потом легко сократить, ну, все эти выплаты дополнительные военным, пенсионерам, там, а все это на пике нефтяных цен, и они ведь могут и упасть, и тогда что в России останется?
Ну, во-первых, Кудрин все это говорил не только, когда уходил, он говорил все это все эти годы, только с разной степенью публичности. Когда ты находишься в должности, ты не публично заявляешь свою позицию, отстаиваешь ее, и я свидетель того, что Алексей Леонидович очень жестко и настойчиво отставил эту позицию о здоровых финансах, малом бюджетном дефиците, преодолении зависимости от нефтяных трансфертов и так далее. Что-то у него ему удавалось, что-то не удавалось. Поэтому я говорю, что фискальная политика, она скорее, так сказать, была убедительной, чем нет, но много вопросов. Сейчас он не связан с этими обязательствами, может публично говорить то, что он раньше говорил не публично. В целом я с ним совершенно согласен. Мы не можем себе позволить одновременно резко увеличивать социальные обязательства, ведь проблема не в текущих расходах. Если вы осуществляете расход в 2011 году, который вы можете не осуществлять в 2012, ну и флаг вам в руки. Вот. Но вы принимайте на себя обязательства, от которых вы не можете отказаться. Вот. Значит, набор социальных обязательств, и одновременно вы резко увеличиваете военные расходы, причем по всем параметрам, и тоже и социальную составляющую, выплаты военнослужащим и приравненным лицам в разы вы увеличиваете. Вы увеличиваете госпрограмму вооружений, и вы создаете новые мощности, на которых эту программу собираетесь реализовывать, потому что старые мощности производства не позволяют вам это сделать. Это чрезвычайно смелое, я бы сказала, смелое решение. И действительно, на фоне негарантированности наших доходов бюджетных, это смелость, граничащая, может быть, даже с безрассудством, я бы так сказал.
Ну, а что дальше? Вот, чтобы обеспечить стабильный курс рубля, низкую инфляцию, поддерживать жесткую бюджетную дисциплину и гарантировать, безусловно, свободу движения капиталов. Вот это достаточные условия для того, чтобы все было нормально в российской экономике, если в мире, в общем, вот та ситуация, которую вы описали.
Это ни в коем случае недостаточно, но необходимые условия. Это тот костяк, значит, устойчивости экономики, который во всяком случае должен быть. А дальше есть два важных обстоятельства. Действительно, мы открытая экономика. И мы полностью зависим от того, что происходит в мире. Вот посмотрите, что сейчас происходит. Наши банки, ведущие, ну, Сбербанк, например, заканчивают год с удивительными финансовыми результатами. Больше 300 миллиардов чистой прибыли у него будет. Один из лучших результатов в мире. При этом у него падает капитализация. На фондовом рынке он сейчас стоит там на 25% дешевле, чем это было год назад.
То есть уже сейчас продавать пакет акций Сбербанка бессмысленно?
Я не даю коммерческих советов, не знаю. Но я знаю одно, что, конечно, здесь полный дисбаланс, то есть полное несоответствие показателей развития этого учреждения с той оценкой, которую дает рынок. Почему такой оценок дает рынок? Потому что это общая оценка для всех финансовых учреждений мира. Глобальный инвестор, он не может себе представить ситуацию, при которой банки Соединенных Штатов, Европы и так далее будут, значит, снижаться, а вот Сбербанк, как утес, будет возвышаться, да. Поэтому это вот общее поведение инвесторов. Мы от этого не закрыты, мы всегда будем с этим соприкасаться. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство – это качество государственных институтов, качество институтов конкуренции, защиты собственности, свободы входа или выхода с рынка и так далее. Здесь понятно, что наша ситуация с нашими институтами оставляет желать лучшего, и поэтому вот когда рассуждают в категориях там вот нефтяное проклятие или нефтяное благо, вот в одних случаях благо, в других проклятие. В одних случаях, где качественные институты мы получаем Норвегию, в других, где некачественные, получаем Нигерию. А мы находимся посередке, никак не можем сделать выбор, куда же мы хотим, собственно говоря, двигаться, к Нигерии или к Норвегии.
Так а вот кто виноват в этом, так сказать, межумочном положении? Да? Что, к чему все-таки надо прислушаться? Это что, национальный менталитет или дефектная политическая система, или недостаточно развитые какие-то институты, которые запустили еще в те времена, когда вы были в правительстве вместе с Егором Гайдаром, то есть вовремя их не стали развивать? Вот что?
Все, что вы сказали, все будет правильно. И то, и другое, и третье. Значит, в самом деле, у нас исторически не очень хорошее наследство с точки зрения эффективного государственного управления и качества институтов. И мы, наверное, много упустили в начале 90-х годов. Я признаю, что вот я лично был неправ. Я всегда был таким монетаристом, твердо верил, что правильная денежная, кредитная и фискальная политика – это основа. Я признаю, что это не так.
Что... Само не выросло.
Нет, это очень важно, но все-таки вспомогательные вещи. Самое главное, конечно, это создание атмосферы, при которой, значит, деньги могут эффективно вкладываться в производство, бизнесы защищены, и растет экономика, растет социальная сфера, нормально распределяются результаты этой деятельности, и это создает настоящую основу для финансов, а не наоборот.
А сейчас что-то можно быстро сделать?
Быстро можно напечатать денег. Это,
это уже бывало.
Проще всего. Все остальное – это не быстрое. Тут важно не, знаете, как говорят, важно не тяжесть наказания, не отвратимость, да? Абсолютно верная мысль. Вот то же самое и с созданием институтов. Важно не то, чтобы они быстро были созданы, а чтобы последовательно, чтобы мы знали, вот roadmap, да, вот такая вот дорожная карта у нас должна быть, и мы должны все понимать, что мы в самом деле по ней идем. Это дорожная карта не для того, чтобы успокоить кого-то, внутреннюю или международную общественность, а для того, чтобы в самом деле добиться результата.
Да, просто было столько разговоров про программу 2020, куда-то они исчезли из поля зрения. Не знаю, вы не знаете, куда все исчезло?
Ну, примерно знаю. Вот, я в своей жизни приложил руку к написанию немалого количества программ, и отлично понимаю, что можно писать любые программы, и это будет пшиком просто. Значит, программирование меня лично уже больше не интересует. В общем-то, всем более-менее понятно, что нужно делать, специалистам понятно. Вот, а нужно все-таки вот это понимание облекать в действие.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире с первым заместителем председателя Центрального банка России Алексеем Улюкаевым после выпуска новостей «Радио Свобода». Ну, а я напомню, что в 22 часа у нас в прямом эфире будет в программе «Время политики» сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Тверской суд Москвы назначил на 27 декабря рассмотрение вопроса о законности ареста координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Жалобы на решение мирового суда в отношении Удальцова обратилась его защита. Камско-Устинский районный суд Татарстана сегодня приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам терпящего бедствия теплохода «Булгария», к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый признал свою вину в том, что он не остановился в районе трагедии. Таганский суд Москвы признал тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич виновной в хищении путем мошенничества около 600 миллионов рублей. Мера пресечения пока не объявлена. Ранее в ходе прения прокурор попросил приговорить подсудимую к 3 годам лишения свободы. Центр избиркома России сегодня зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента страны. Ранее был зарегистрирован премьер-министр Владимир Путин, которого выдвинула правящая партия «Единая Россия». Евгений Шевчук, избранный президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, вступит в должность 30 декабря. Как сообщил Шевчук журналистам, на следующий день после инаугурации он намерен издать указ о упрощении таможенного и пограничного режимов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в связи с событиями уже на Азене обвинил в безответственности правительственных чиновников и руководство Фонда национального благосостояния, которые обязаны были решать трудовые конфликты. В сирийском городе Хомс сегодня в столкновениях с силами безопасности погибли, по последним данным, не менее 20 человек.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, а я продолжу. Алексей Валентинович, хотел вас спросить о делах, связанных с регулированием российской банковской системы. Вот дело такое скандальное прошлого, еще не прошлого, но, в общем, 2011 года, это покупка Государственным банком ВТБ доли московского правительства в Банке Москвы, в котором обнаружилась такая большая дыра. Вот. Вы, кажется, там ВТБ член правления, и, кажется, вы единственный, кто засомневался, что это удачная такая операция. Я не уверен, по-моему, 500 миллиардов рублей из бюджета взяли на то, чтобы вот подлечить этот замечательный банк, так?
Значит, сейчас сразу буду вас
поправлять.
Да. Значит, я не член правления, член наблюдательного совета.
Тоже неплохо.
Неплохо, согласен. Второе. Нет, я не могу взять на себя, сказать, что вот я там вот все знал и сопротивлялся. Нет, я, пожалуй, так же, как и другие, не очень себя хорошо понимал, что на самом деле себя представляет Банк Москвы. И третье. Не 500, значит, будем точно, 295 миллиардов и не бюджета, а это средства, которые Центральный банк предоставил.
Средства налогоплательщиков.
Это даже хуже, это эмиссия. Это эмиссия, то есть это, в общем-то, это инфляционный налог в конечном счете. Мы предоставляли СВ, а СВ предоставил, значит, Банку Москвы. Теперь вот, ну, наверное, вы хотите спросить меня, что типа, куда же вы смотрели?
Да, и кто виноват?
Кто виноват, и что делать? Ну, наверное, мы виноваты. Вот, наверное, я виноват дважды, как член Совета ВТБ, который одобрил сделку, которая сейчас мне не кажется удачной, и как... значит, член Совета директоров Банка России, который голосовал за те иные регулятивные нормы, документы. Вот. Я сам надзором непосредственно не занимаюсь, но член Совета директоров принимает политическое решение. Поэтому, безусловно, здесь с нами тоже есть ответственность. А что я хочу сказать, что все-таки любое регулирование, любой надзор исходит из презумпции соблюдения закона. То есть вы регулируете, принимает или не принимает на себе банк риски, каковы у него активы и пассивы, что у него за капитал, как этот капитал соотносится с активами и так далее. Но вы исходите из того, что... Не исходите из того, что, возможно, вы имеете дело с наперсточником, с мошенником. Нарушение закона – это другие ведомства этим занимаются.
Но вы как-то в контакте должны быть с этими ведомствами вместе, да, наверное?
Мы, ну, стараемся быть в контакте с этим ведомством. Не этот случай. Вот у нас было несколько случаев, например, 2008-2009 годов, не буду сейчас называть банки, когда мы вот месяцами просили, требовали принять некоторых элементарных обеспечительных мер, к сожалению, эти меры не принимались.
То есть деньги выводили из них, товарищи, которые были под подозрением?
Боюсь, что да. А теперь все-таки вот дело в том, что Банк Москвы представил себе такую матрёшечную организацию. То есть, вообще-то говорят, неплохой банк. То, что
здание хорошее, точно совершенно.
Не только здание хорошее. Хорошие вкладчики, хороший портфель нормальных кредитов, вот, хорошие взаимоотношения там с городским бюджетом и так далее. Все это работало. Но в нем было спрятано некоторое количество совсем других активов, связанных с менеджментом. И сумма этих активов – это минимальная оценка около 150 миллиардов рублей, которые, ну, в общем-то говоря, активами не являются. Это некоторый воздух, который так или иначе упаковывался в отчетах. Вот уже сейчас располагая ту информацию, которую располагаем мы сейчас, и читая те акты проверок, которые были тогда, вот с высоты сегодняшнего знания там видны некоторые вот ниточки, за которые, наверное, следовало бы потянуть. Но вот я и сейчас скажу, что, находясь в том знании, тогдашнем, там, 3 года назад, я лично, скорее всего, ничего бы не заподозрил, читая эти отчеты.
То есть люди работали достаточно грамотно.
Грамотно. Это грамотные люди, безусловно.
Не зря находятся в Лондоне и отдыхают теперь. В общем, дают интервью интересные и так далее.
Ну да.
То есть система Юрия Михайловича Лужкова работала вот в чем так, что вы не могли подкопаться.
Ну, я не готов уж так категорично. Наверное, может быть, и могли бы, может быть, даже и должны бы. Но вот не получалось.
А вот
это специальная такая, действительно, специальная жизнь в Москве была организована.
Но кто-нибудь напишет, наверное, потом хорошее исследование, как это все работало и как не надо некоторым работать.
Будем
вот другая история про такого православного олигарха Сергея Пугачева и Межпромбанк. Там вас упрекали, что как-то до последнего тянули с отзывом лицензии и так далее, там какие-то судостроительные заводы, в общем,
это,
бог знает что.
Это правда, мы тянули до последнего. Дело в том, что у нас там было, ну, 3, в конечном счете, банка, самый большой из них, конечно, Межпромбанк, который по беззалоговым кредитам, которые мы развернули вот в период кризиса, набрали на себя самые большие объемы. И мы перевели, старались переводить для того, чтобы эти деньги не потерять, в залоговые отношения. Со всеми этими 3 банками были, значит, подписаны соглашения, что они ставят определенные залоги против этой задолженности. И был разработан график, по которому они потихонечку гасили, значит, эти задолженности. Ни один из этих 3 банков так и не погасил, но все-таки какую-то часть там удалось спасти, и все-таки теперь у нас есть хотя бы залоги, которые, может быть, дадут нам возможность вернуть все эти деньги, а деньги были немалые, больше 32 миллиардов рублей в части того банка, Межпромбанка, который вы упомянули, значит, который мы хотели бы, конечно, вернуть на баланс Центрального банка.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Алексей Улюкаев, первый зампредседателя Центробанка Российской Федерации. Давайте я к вам не как крупному чиновнику, а к экономисту уже обращусь. Как вам некоторые вот такие свежие идеи разнообразные, например, заменить НДС налогом с продаж?
Я очень боюсь свежих идей такого рода. Вы знаете, вот я всегда сторонник такого, знаете, английская поговорка «Don't trouble trouble, till trouble troubles you». Вот не трогайте, или по-русски говоря, как там, не буди лихо, пока на тихо. У нас работающая налоговая система. НДС – это работающий налог. Значит, конечно, я бы сделал бы кое-что. Я бы ввел бы одноставочный НДС. У нас по-прежнему 2 ставки есть. Льготируемые категории товаров, по которым НДС 2 раза ниже, чем по другим. Было бы гораздо проще и лучше, но тем не менее, НДС позволяет обеспечивать устойчивость бюджетной системы. Налог с продаж – это совсем другая история, он по-другому администрируется. И в мире, где он есть, это все-таки в основном, скажем, в Штатах, это не федеральный налог, это налог штатов.
Вот я, кстати, как к этому и веду. Дело в том, что сегодня на Госсовете говорилось о введении дифференцированных налоговых режимов в разных регионах. Не получится так, что где-то просто дадут право ввести вот налог с продаж, например, там, чтобы бюджет поправить в какой-нибудь области, республике, или наоборот, кому-то создадут офшорную там Калмыкию, как это уже бывало.
Мы несколько лет, в начале 2000-х годов, выбирались из этой ситуации с особыми налоговыми режимами, с офшорными, с внутренними офшорами. Это была очень тяжелая, неблагодарная работа, и не хотел бы, чтобы кто-нибудь еще раз ее повторял. Я считаю, что этого делать ни в коем случае нельзя. При этом, безусловно, у местных самоуправлений, у субъектов федерации должны быть собственные постоянные источники доходов. Ситуация, при которой трансферты в бюджетах некоторых территорий там много больше половины,
конечно, 290%.
Нетерпимая, абсолютно нетерпимая ситуация. Но здесь все-таки есть, мне кажется, стандартные, понятные механизмы. Это, конечно, прежде всего имущественные налоги, налог на недвижимость. Значит, и, мне кажется, конечно, ситуация с личными доходами, налогами на доходы физических лиц также может быть развернута в сторону создания именно за счет этих налогов устойчивой базы для развития местных финансов, местных бюджетов. Но вот еще раз, НДС – это... На этом держится наша фискальная система. Вынуть этот стержень, и, ну, я, в общем, боюсь даже думать, что произойдет.
Да, вот тут у нас критика слева приходит по СМС 903-743-2801. Вместо того, чтобы исполнять свою прямую обязанность обеспечивать российское производство денежными средствами, Центробанк стал орудием биржевых спекулянтов в их играх в финансовом казино. Что, Алексей Валентинович, скажете?
Ну, это некоторые эмоциональные высказывания. Вряд ли мне следует свои эмоции как-то этому противопоставлять. Наверное, будет не очень здорово. Вот. Но Банк России именно занимается ровно тем, что поставляет, имитируя деньги, поставляет их промышленности и другим возрастам народного хозяйства. Приобретая, значит, доллар или евро в свои резервы, мы имитируем соответствующее количество рублей. Если у нас сейчас 500 миллиардов долларов в наши резервы, это значит, мы, очень грубо говоря, имитировали там 15 триллионов рублей, которые попали сначала в коммерческие банки, через них, значит, в отрасли экономики, создав так называемую денежную базу. Это первое. Второе. Мы стараемся проводить такую политику ставок. Мы начали этот разговор, сегодняшний разговор именно с этого, который позволял бы коммерческим банкам предоставлять кредиты для отрасли экономики.
Вот, кстати, тут Демьян и возмущается. Гражданин кладет деньги под 6% и берет под 15%. Кому служит банковская каста?
Значит, гражданин, один гражданин под 6, вот те, которые сейчас в декабре кладут примерно по 10%, кто весной клал действительно под 6, депозитные ставки отзываются на общую ситуацию с ликвидностью, а кредитные ставки – это цена фондирования, то есть средняя цена депозитов, которые есть в банках, плюс, значит, маржа, которая позволяет банку развиваться, нормально считать, что она процента 3, и плюс плата за риск, банки должны создавать резервы, мы видели, как в период кризисов были большой объем неплатежей, банки отчасти сами виноваты, они, может быть, недостаточно четко оценивали риски, но принимая на себя риск, он должен создавать против них резервы.
Да, ну вот опять упрекают, тут пишут, что государство служит банкам, а не наоборот, даже зная о гигантских масштабах спекуляций, в кризисных ситуациях отваливают им невообразимые суммы для, в кавычках, спасения. Ну, помнят люди 2008 год, правда, там сначала спасали банковскую систему, а потом отдельных олигархов от катастрофы, когда их активы перешли бы другим собственникам. Вы не считаете, что это была ошибка, Алексей Валентинович? Ведь какая разница, кому принадлежал бы, ну, например, какой-нибудь русский алюминий, там, господину Дерипаске или консорциуму тех, кто давал ему кредиты?
Это вы, наверное, говорите про тот механизм, когда мы ставили деньги ВЭБу, а ВЭБ рефинансировал долги некоторых компаний.
Ну да, я уж упрощаю так.
Да. Значит, ну, к этому можно по-разному относиться. Наверное, доля справедливости есть в том, что и вы говорите. Но понимаете, когда идет кризис, ситуация очень быстро меняется, она очень быстро ухудшается. Ты должен принять набор решений, которые должны успокоить экономическую ситуацию. Ты можешь делать это с перехлёстом. Наверное, были определенные перехлёсты. Наверное, когда мы, скажем, внедряли механизм беззалоговых кредитов, мы могли бы, опять же, исходя из того, что мы знаем сегодня, сделать его более аккуратным, чтобы он меньше давал рисков, чтобы не так раскручивался механизм этой задолженности банков. Наверное, да. Но когда ты принимаешь эти решения, ты принимаешь их в отсутствии, в ситуации информационной некоторой непрозрачности. Ты не понимаешь, как далеко могут дойти кризисные явления. И поэтому, наверное, ты совершаешь определенные ошибки, в том числе и ту, на которую вы обратили внимание.
Да. У нас абсолютно непродуманная и неэффективная экономика. Плохо развивается производство, конкурентоспособное с Западом. Сокращаются инвестиции в промышленность, так как в стране не созданы условия для инвестиций. Ложь и обман со стороны чиновников, неправедные суды, пишет нам госпожа Савельева.
Ну, опять же, со многим можно согласиться, и оценка судебной системы, да, действительно, что такое суд? Это гарантия исполнения контракта. Вот мы с вами заключили контракт, и я должен знать, или вы должны знать, что его результатом будет исполнение, значит, вы получите тот доход, который ожидали от сделки.
Ну, я должен сказать, что арбитражный суд лучше общего, так сказать, юридического сейчас, это правда. Лучше.
Лучше, но общая юрисдикция – это такая же неотъемлемая часть экономической конструкции. Я даже не беру политическую или социальную. Такая же неотъемлемая часть экономической конструкции, как и арбитражные суды.
Да. Так, ну давайте мы подключим кого-нибудь из слушателей, что-нибудь разумное, может быть, услышим. Владимир Анатольевич, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Улюкаеву.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алексей Валентинович, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по сгоревшим, обесцененным вкладам, что-то вот второй год, не мычат, не телятся, никаких компенсаций, ничего. Что? Планируется это или решили это дело похерить? Это первый вопрос.
Нет, давайте по одному хватит, Владимир.
Значит, наверное, речь идет о компенсации вкладов в Сбербанке, сформированной до 91-го года. Насколько я понимаю, что есть программа компенсаций. Она была скорректирована несколько в период кризиса, когда большие были фискальные проблемы. Но в целом от нее никто не собирается отказываться, и она будет реализовываться.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Вопрос мой следующий. Что будет, на ваш взгляд, с нашим рублем? Будет ли он расти, падать или качаться то вверх, то вниз? И будет ли Центральный банк в ближайшее время поддерживать курс рубля? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Ну, вот в ваших терминах, скорее всего, он будет качаться то вверх, то вниз.
В коридоре качаться-то будет?
Да, но тот коридор, который сейчас существует, его границы тоже подвижны. Если есть дисбаланс на внутреннем валютном рынке, если мы приобретаем валюту, то, приобретая определенный ее объем, мы сдвигаем границу коридора вниз. Если мы продаем валюту, то, приобретая определенный объем, сдвигаем ее вверх. Это в целом означает, что рубль почти свободно плавает в зависимости от спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Центральный банк не имеет цели по курсу и не защищает тот или иной курс рубля. Поэтому мы должны с вами исходить из того, что возможно движение как в сторону укрепления, так и в сторону ослабление национальной валюты, исходя из этого, управлять своими активами.
Я хочу вас, знаете, к событиям 20-летней давности вернуть. Тут юбилей все-таки отпуска цен, команды Гайдара, в которую вы когда-то входили, и всего прочего, что было тогда. Есть как бы две линии. Одна линия, что все было предопределено, ничего нельзя было изменить. Вот был оставлен такой узкий коридор возможностей, что правительство реформаторов, оно практически не могло ничего делать по-другому. Есть и ваши критики. Вы, скажем, Андрея Илларионова читаете последнее выступление?
Ну, как бы вам
сказать? Угрозы голода не было, еще там есть некоторые мысли такие.
Ну, кое-что читаю, вообще это чтение, которое не доставляет удовольствия, я бы сказал.
Вы не любите критики?
Кто же ее любит? Как сказано в фильме «Камье Мухтар», какая же собака ее любит? Вот, дело не в этом. Дело в том, что я не люблю манипуляции и потасовок фактов. Значит, а в том, что вы говорите, это вопрос такой очень философский. Это свобода воли, предопределенность, непредопределенность. Первое, я глубоко убежден, что то, что делали мы тогда, должно было делать любое ответственное правительство. Называйте вы себя либералами, коммунистами, анархистами, там, монархистами, кем угодно. Значит, вы обязаны были это сделать. Значит, и, кстати говоря, мы видим, когда правительство Примакова-Маслюкова, коммунисты, такие вполне коммунистические люди, делали тоже экономически рациональные вещи, значит, невзирая на какие-то личные убеждения.
Зря, значит, демократы реваншем-то пугали. Надо было, наверное, допустить левых к власти, как это в Восточной Европе было. После Ельцина.
Ну, не готов сейчас комментировать, но, может быть, да. Второе, относительно там угрозы голода или чего-то, мне кажется, на этот счет есть большая и в интернете, и в печатных СМИ, я не хочу пересказывать эту логику, но самое главное, что логика, что раз голода не было, то не было его угрозы, она странная. Вот голода не было именно потому, что угроза была предотвращена набором определенных действий.
Но есть упреки, что, знаете, выделяли деньги чуть не Фиделю Кастро, когда, опять же, какая-то была угроза голода.
Ну, насчет Кастро не знаю. Вот, теперь, все ли было сделано правильно? Конечно, нет. Конечно, было сделано много ошибок, много непоследовательного. Часть этих ошибок и непоследовательности видны сейчас, часть была видна и тогда. Вот, и какие-то компромиссы не следовало идти, наверное.
С Геращенко?
Да, и с Геращенко, и компромиссы, связанные с приватизацией и так далее. Много компромиссов, но, опять же, когда ты это делаешь, ты никогда не знаешь, вот где ты должен остановиться, где успех, где неуспех, понимаете? Поэтому...
А представительная власть должна останавливать исполнительную в некоторых случаях?
Наверное, безусловно, она должна останавливать.
А где-то суд?
Тоже верно. То есть я хочу сказать, что нужно, тем не менее, если ты убежден в своей правоте в целом, ты должен брать на себя ответственность, но потом, да, тебе должны за это предъявить, может быть, какие-то претензии, вплоть до судебных претензий.
Да, вот Александр нам пишет, все можно изменить, если есть патриотизм и воля. Михайловского начитались, видно. Вот, в борьбе обретешь ты право свое, эсеровский лозунг. Да, знаете, я почему завел разговор-то про этот коридор? Мне вот кажется, может, я ошибаюсь, что коридор-то и сейчас тоже сужается. Вот, ну, вы там где-то при власти, может быть, вам лучше видно. Скажем, есть некие реформы, которые должно будет проводить любое правительство, независимо от того, кто будет президентом, Путин, там, Зюганов, Прохоров, нет такого ощущения?
Есть такое ощущение, но первое в том, что вот близко мне, мне кажется, все-таки фискальное оздоровление – это то, что придется делать любому, опять же, ответственному правительству. Мы видим сейчас это вот в Европе сменяется, проходит выборы, сменяется одно правительство другим, в Португалии, в Испании, ну, где-то это там без выборов, как в Греции или в Италии. Но суть дела от этого принципиально не меняется. Вот есть вещи, которые очевидны всем, что вот вещь жить по средствам, значит, оздоравливать расходную и доходную части бюджета, это то, что придется делать в любом случае. И что бы ни говорила оппозиция, когда она оппозиция, придя к власти, она это будет делать. Есть набор других вещей, и с моей точки зрения более важных. Это вещи, связанные с обеспечением, ну... вот этой свободы конкуренции, возможности заниматься бизнесом всех, равенство всех перед законом, защита собственности и так далее. Вот это, наверное, будет решаться по-разному, потому что это не так прямо влияет на экономические результаты, как то, что мы назвали в начале, но будет обязательно влиять, просто это не сразу будет видно. Здесь, мне кажется, могут быть некоторые расхождения.
Да. А пенсионная реформа понадобится?
Обязательно понадобится.
Вопрос какая?
Вопрос какая, да. Просто тот набор пенсионных обязательств, которые есть и будет появляться у граждан, он будет обесцениваться, потому что доходы пенсионной системы не позволяют его полностью покрыть. Это означает, что вы должны будете постоянно увеличивать трансфер из бюджета для того, чтобы обеспечить пенсионные обязательства. Но в бюджете их средств тоже нет.
Если не урезать некоторые расходы, которые кажутся излишними. Там госуправление, не знаю, еще военные расходы.
Безусловно, некоторые. Надо урезать эти расходы. Но ведь есть и расходы, которые должны быть увеличены. Наверное, мы дошли до ситуации, когда расходы в человеческий капитал, у нас безумно медицина, образование, наука. Мы слишком долго жили на проценты от еще советского капитала в этих направлениях. Всего этого капитала больше нет, процентов больше нет. Мы должны вкладывать в эти отрасли.
Алексей Валентинович, а не будут ли восприняты некорректные итоги выборов, где есть увеличение голосов за коммунистов, за левых, как такое разрешение на проведение левопопулистской экономической политики? Хотя мы понимаем, что голосовали за многих из них не потому, что они вот такие программные, а потому, что других не было оппозиционеров в бюллетене.
Ну, я согласен с этим вашим последним утверждением, но готов допустить, что... Популизм – это очень сильная идеология, это очень сильная вещь. И, конечно же, избиратели заражаются этим всегда. И может появиться правительство, которое воспримет это как мандат. Оно очень скоро излечится от такого рода иллюзий. Популизм – это очень сильный яд, но все-таки он выводится из организма, как только организм сталкивается с реальными проблемами.
Хорошо. Скажите, а у вас не было соблазна сходить на митинг в субботу Алексея Кудрина, послушать в новом амплуа?
Ну, я такое, знаете, кошка, которая ходит сама по себе. Я не очень понимаю и люблю коллективные действия. Я считаю, что то, что я должен, могу и должен делать, я должен делать на своем рабочем месте, что называется.
Ну, вы хорошо знаете Алексея Кудрина как специалиста, как экономиста, министра финансов, с ним работали в Минфине. Он может стать политическим деятелем?
Надеюсь на это.
Что значит «надеюсь»? А какие для этого же нужны определенные качества, скажем так? Просто так не получается, знаете, выйти на трибуну, что-то сказать, и все полюбят или пойдут, или в партию какую-то вступят, которую он создаст.
Может быть, все не надо, а какая-то часть людей, мне кажется, немалая часть нашего общества, это миллионы людей, ну, со сходными, скажем, с моими взглядами, которые могли бы воспринять фигуру Кудрина как такого разумного лидера этого движения.
Вот Наталья интересуется, непонятно, зачем современная власть, которая так завязана на Европу и на мир, одновременно портит отношения регулярно с Западом. Вы это не понимаете?
Ну, портят отношения, они существуют, эти отношения, когда-то они портятся, когда-то улучшаются. Это не всегда делается зачем, иногда делается почему. Глобальная политика – очень сложная вещь. Я не думаю, что лидеры нашего государства специально вот сидят и рисуют схему, как бы ухудшить отношения с Западом. Так же, как и наши западные коллеги, наверное, тоже не задаются такой специальной задачей.
Можно вам личный вопрос? Когда-то газета «Ведомости» опубликовала фото руководителя государства, в том числе и вас, с часами на руке, ну, очень дорогими. Может, я пропустил? Вы как-то на эту публикацию ответили?
Я ответил тем, что заменил часы, вот, и все жду. Когда же опубликуют фото с другими часами, никто на это не клюет.
Но, видимо, надо было все-таки про те часы объясняться или нет?
Ну, вот, когда говорю, меня не спрашивали объяснений, если слушатель интересует, я скажу. Это часы, которые были мне подарены на юбилей. Когда они говорят, цену их я узнал из этой публикации.
Ну что ж, будем считать, что это ответ корректный, и мы надеемся, что мы и дальше продолжим беседы с Алексеем Улюкаевым. Все-таки они у нас достаточно получаются редкими, как-то раз чуть ли не в 6 или 7 лет. Я благодарю первого заместителя председателя Центробанка России Алексея Улюкаева за этот разговор. Ну и я должен напомнить, что у нас сегодня в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий. Успех митингов за честные выборы меняет политическую обстановку в стране. Это, видимо, главная тема этой передачи. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Удальцов. Наглость суда была беспрецедентна.
Комментарии экспертов.
Филолог Михаил Эпштейн о новом языке российских улиц и площадей.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. Бабушка из Сибири заодно с сетевыми хомячками.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».